В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Ну и о событиях. 4 декабря в Москве прошел съезд «Единой России», видеопривет ему передал Владимир Путин. А 2-3 декабря в Вильнюсе проходил форум «Свободной России», совместно выступали Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский. Ну и еще один форум впереди. Страны свободного мира проводят в декабре форум демократии. Без России, который Соединенные Штаты пытаются умиротворить. Сегодня наш гость – основатель форума «Свободной России», глава Совета фонда защиты прав человека Гарри Каспаров. Гарри Кимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и вот вопрос. Вы довольны вашим форумом как политическим действием? Вот приехал Михаил Ходорковский, но не было лидеров команды Алексея Навального.
Успех форума зависит не только и не столько от того, кто на него приезжает, хотя, безусловно, это очень важно, а от его содержательности. Вне всякого сомнения, приезд Михаила Ходорковского и наш разговор с ним, и ответы на вопросы зала, это было знаковое событие, ровно потому, что это был содержательный разговор. Отсутствие представителей команды Навального, хотя отдельные представители этой группы находились в зале, в данном случае просто, видимо, фиксирует то, что им особенно нечего сказать на мероприятии, которое посвящено актуальным проблемам и на которых говорят не только о том, что происходит сегодня, но и о том, что мы собираемся делать дальше. Не вообще рассуждение о прекрасной России будущего, а о тех задачах, которые нам предстоит решать, чтобы эта сказка стала реальностью. Форум, безусловно, был успешным. Многие считают, что, может быть, даже самым успешным из всех форумов. А это уже был 11-й форум. Но главное, что форум продолжает развиваться именно по той причине, о которой мы говорили в самом начале еще нашего пути. Форум и российская действительность взаимосвязаны, как два сообщающих сосуда. И чем уже становится пространство политической свободы и интеллектуальной дискуссии в России, тем более содержательным становится форум, ровно потому что других площадок уже не остается. По большому счету, других площадок уже не осталось, на которых можно обсуждать важные насущные проблемы и видеть столкновение разных точек зрения. То есть на сегодняшний день форум – это единственное место, где такие серьезные дискуссии с представителями разных взглядов могут продолжаться без какого-то кремлевского вмешательства.
Гарри Кимович, давайте перейдем к анализу последних событий, тем более на форуме об этом разговор был очень серьезный, так сказать, тема, я бы ее назвал, борьбы за мир. Высказывалась высокая степень обеспокоенности накоплением российских войск у границ Украины. И есть две версии. Это подготовка к реальной операции или требование Путина, так сказать, в таком северокорейском духе вести разговор. Запустим ракету, а потом предложим переговоры. Но официально речи Владимира Путина звучат внешне миролюбиво.
В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Предлагаем начать на этот счет предметный переговор. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем, без исключения.
Как вы воспринимаете вот это сочетание, так сказать, показного миролюбия и реальных действий у границ Украины?
Ну, ничего нового мы не услышали. Диктаторы всегда прикрывают свои агрессивные планы миролюбивой риторикой. Гитлер практически все свои речи начинал со слов «Мы хотим мира». Как известно, Германия боролась за мир и просто использовала военную силу только для того, чтобы защитить себя от разного рода внешних угроз. А путинская риторика не имеет ничего общего с российской реальной внешней политикой, потому что у Путина есть уже богатый послужной список. Это и агрессия против Грузии, это аннексия Крыма, это поддержка сепаратистов на востоке Украины, в общем, боевые действия, в которых принимала, правда, скорее всего, переодетая российская армия. И, кстати, тот факт, что на съезде «Единой России» были вручены партбилеты этой квазипартии лидерам этих бандформирований, ДНР и НЛР, гораздо более важный, как говорится, индикатор того, в какую сторону движется российская политика, чем очередное словоблудие Путина. Кстати, даже вот в том фрагменте, фрагментике, который сейчас мы увидели, Путин опять говорит не столько про мир, сколько про остановку продвижения НАТО на восток. А это можно читать по-разному. И учитывая категорическое требование России, что Украина не может становиться НАТО, членом НАТО, это само по себе уже звучит вызывающе, потому что все-таки Украина самостоятельное государство и может проводить самостоятельную внешнюю политику, то вот это предупреждение может вполне послужить оправданием российской, нового витка российской агрессии, потому что может быть уже прямого вмешательства, вторжения на территорию Украины регулярно российской армии. Как объяснить вот эту концентрацию, явно повышенную концентрацию сил на украинской границе, российско-украинской границе? Является ли это демонстрацией сил для того, чтобы вынудить Байдена к очередному витку переговоров или реальная подготовка к реальному вторжению? На самом деле это не имеет значения. Вот такая демонстрация, она стала уже фирменным знаком путинской внешней политики. И кроме того, мы понимаем, что если регулярно использовать такие мероприятия, то рано или поздно они перерастут уже в агрессивные действия, потому что в игре, в вот таком международном блефе, который Путин применяет, к сожалению, уже успешно много лет, рано или поздно приходится раскрывать карты. И у меня есть серьезное опасение, что в ближайшем будущем вот этот блеф может быть объявлен, и тогда Путину придется переходить все демаркационные линии.
Ну вот вы регулярно критиковали российский курс Дональда Трампа. Насколько я помню, в последнем интервью нам вы критиковали и нынешнего президента Джо Байдена за умиротворение, так сказать, агрессивных планов Владимира Путина. Но вот сегодня перед новой виртуальной беседой Байден говорит о наборе мер в защиту Украины, собирается выразить опасения США в связи с российской военной активностью, обещает, что выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Что-то изменилось или, на ваш взгляд, продолжается некоторое такое лавирование, отступление Запада перед режимом Владимира Путина?
Дополнительные слова, заверения вообще никого не интересуют. Путин просто, я думаю, смеется, когда слышит очередные заявления из Белого дома или из Госдепа о том, что мы защитим, мы признаем суверенитет Украины. Вообще никого не интересует. Нужны реальные действия для того, чтобы цена агрессии стала неприемлемой. А я писал в своем твиттере после катастрофического исхода американских войск из Афганистана о том, что если бы 10% вооружения, которое было оставлено талибам, появилось бы в Украине, то, я думаю, Путин отпал бы всякое желание рассматривать всерьез вопрос об агрессии против этой страны. К сожалению, заявления Байдена не подкрепляются реальными действиями. Да, есть какие-то подачки, там, сбрасывать какое-то оружие, явно недостаточное для того, чтобы отразить полномасштабную агрессию путинскую. А очередное предупреждение Путину и какие-то там слова Байдена, там, даже если он сделает страшное лицо при этом, если у него получится, на Путина не производит никакого впечатления. Пока нет никаких оснований полагать, что цена агрессии против Украины будет для Путина неприемлемой. Ну, кроме того, понятно, что продолжение вот этой санкционной политики, шаг вперед, два шага назад или два шага вперед, шаг назад. То есть вот такое переминание, такой танец такой своеобразный, который играют американцы и европейцы, убеждает Путина в том, что потенциальный риск агрессии, он может оказаться, по его расчетам, гораздо менее значимым, чем геополитический выигрыш.
Ну вот Путин говорит о красных линиях, о неразмещении вооружений НАТО на сопредельных с Россией территориях. Байден сказал, что никакие красные линии ему не указ. По-моему, это тоже некоторое изменение тех формул, которые ранее употреблялись в отношении Москвы.
Я про красные линии уже слышал что-то про от Обамы. И когда их Асад перешел, просто плюнув на них, Асад, не Путин, Асад, где была Америка, где была Европа. Вот. Разговоры про красные линии никого не интересуют. Вот если в Украине появится тяжелое американское оружие, то тогда можно говорить о том, что есть красные линии. А пока повторяют разговоры. Разговоры на Путина, как и на любого диктатора, не производят никакого впечатления. Особенно, если эти разговоры продолжаются уже годы. от одной администрации к другой администрации.
Но есть заявление европейцев. Вот, например, глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер сегодня сказал, что если Путин пустит в ход оружие, это будет конец газопровода «Северный поток-2». Все-таки Владимир Путин достаточно заинтересован в этом проекте.
Это более серьезное заявление, но оно прозвучало от кого? От главы фракции вот, так, Народной партии в Европе. Это представитель ХДС, но тем не менее это не правительство немецкое. ХДС в правительство не входит. Хотелось бы услышать такое же заявление от тех, кто решает этот вопрос. А решают сегодня его правительство, в которое, я повторяю, представители ХДС, ХСС не входят. Более того, когда они были у власти, почему-то таких заявлений мы не слышали. Вот хотелось бы услышать его тогда, какое-то время назад, от Ангелы Меркель и ее министров. Но, увы, я повторяю, как говорится, вот грозные заявления обычно поступают от тех политиков, которые на данный момент не решают эти проблемы.
Но есть какой парадокс, вот вам не кажется, что получается Украину защищает лучше не демократический Запад, а путинский то партнер, то соперник, автократ Эрдоган, который продает Украине современные беспилотные аппараты?
Если Украине приходится взаимодействовать с турецким автократом, ну что делать? Украина решает свою украинскую проблему, и, увы, демократический Запад не продемонстрировал большого желания участвовать в этом конфликте на стороне Украины. Да, заявлений было много, конечно, но действия Запада, начиная с момента аннексии Крыма до сегодняшнего дня, оставляют желать много лучшего. Не будем забывать, что несмотря на объявленные санкции, объем закупок российского газа после 2014 года резко увеличился, как минимум в два раза. И Германия, ведущая страна Евросоюза, демонстрировала всяческие нежелание помочь Украине в решении ее проблем. Уж как говорится, и оставим в стороне пока Крым, аннексированный Крым. Но и донбасская ситуация постоянно как бы оставалась камнем преткновения, потому что немецко-французская позиция в отношении минских договоренностей явно помогала Путину, а не Украине.
Но гибридная война – это такая странная конфигурация политики, экономики. Знаете, ну, у вас там, по-моему, на форуме Альфред Кох говорил о том, что Украина, видите, торгует с Россией, Россия с Украиной, и даже товарооборот растет, несмотря на эти события. Так что тут аргументы такие вот выглядят про Германию, которая газ закупает, особенно в нынешнюю холодную пору. Ну, для многих не очень убедительно.
Ну, на самом деле, мы же понимаем, что как бы ситуация с газом в Европе сложилась не сегодня. И зависимость от «Газпрома», она появилась как бы не вдруг. Это результат многолетней, я уже не буду говорить 20-летней, политики Европы, которая не сделала ничего для того, чтобы диверсифицировать поставки. Такие возможности, безусловно, были. И, безусловно, если бы Европа такую задачу поставила бы, ну, хотя бы, скажем, не надо там говорить про 2001 год, но хотя бы в 2008 году после агрессии против Грузии, или хотя бы уже в 2014 году после аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины, я думаю, ситуация была бы иной. Но, заметим, Европа ничего не делала, а Германия, наоборот, активно участвовала в строительстве газопровода «Северный поток-2», стратегической целью которого было исключить Украину из этих поставок, вот как бы из системы поставок газа в Европу и тем самым облегчить, если потребуются агрессивные действия на ее территории, военные действия. То есть Европа оказалась в том положении как бы, зависимости от российского газа, который привели европейские политики и бизнесмены, которые считали, что продолжение взаимовыгодного бизнеса с путинской Россией, оно как бы гораздо важнее, чем те геополитические угрозы. И, кстати, гибридные войны, которые Путин ни на секунду не прекращал. И мы же видим, что эти гибридные войны, они ведутся не только в отношении там, стран, скажем, Балтии. Ну, в Украине это такая тоже не совсем гибридная война, она там ведется и настоящая на Востоке. Вот. Но и мы понимаем, что резкое усиление радикальных элементов, в первую очередь ультраправых в Европе, это результат прямой деятельности путинской пропаганды, и это один из элементов гибридной войны.
У вас выступал на форуме такой Томас Палмер, эксперт. Он сказал, что мягкий курс Соединенных Штатов в отношении России вряд ли изменится при Байдене, а при возвращении Трампа он еще более смягчится в силу того, что экс-президент Путиным восхищается. По его мнению, европейцы должны защищать себя от Кремля как-то сами. Вот на ваш взгляд, они готовы к этому?
Ну, по поводу курса этой администрации там, и тем паче там, гипотетического возвращения Трампа, в который я, честно скажу, не сильно верю, может, надо говорить отдельно. Любая американская администрация, она все-таки реагирует на внутриполитическую ситуацию и должна действовать в рамках, как бы, своих возможностей. На мой взгляд, есть все индикаторы того, что политика будет ужесточаться ровно потому, что появляется запрос на эти действия. И я думаю, что если случится, развитие событий примет трагический оборот, и Путин начнет прямую агрессию против Украины, то даже у администрации Байдена, явно не желающей предпринимать какие-то серьезные усилия для остановки этой агрессии, не останется выхода, как все-таки начать помогать Украине. Ну, кроме того, в 2022 году, скорее всего, неизбежна смена руководства Конгресса и Сената США, и республиканцы, которые возьмут контроль за этими, обеими ветвями за законодательной власти, занимают, конечно, гораздо более жесткую позицию. Что касается Европы, то многое зависит, безусловно, от нового германского правительства. Германия все-таки ведущая страна Евросоюза, и судя по первым признакам и, как бы, и по политическому портрету тех, кто составляет коалицию, конечно, Путину вряд ли приходится ждать такого же благосклонного отношения к действиям России агрессивным, как это было при Ангеле Меркель. Министерский пост министра иностранных дел достанется зеленым. Они занимают крайне жесткую позицию по отношению к Путину. И участие в правительстве свободных демократов тоже, в общем, создает серьезное противодействие вот таким шрёдеровским тенденциям. Кроме того, я думаю, новый канцлер, он, в общем, вряд ли будет гореть желанием оставаться в тени вот этого шрёдеровского курса умиротворения, ну и, в общем, прямого потакания путинской агрессии. Но во Франции ситуация гораздо хуже, и там впереди президентские выборы, и вообще непонятно, есть ли хоть один кандидат, который готов занимать жесткую антипутинскую позицию. Путинское лобби сильно на обоих флангах французской политической жизни, поэтому пока там не пройдут президентские выборы, я думаю, что вообще ждать от Франции ничего не приходится. То есть в целом мы говорим про Восточную Европу, которая тоже, в общем, не едина. Есть Орбан в Венгрии, у которого тоже предстоят выборы в 2022 году, но единого фронта восточноевропейских стран против путинской агрессии тоже, мне кажется, ждать не приходится. То есть пока не сформирована коалиция, которая могла бы прийти на помощь Украине, ну и вообще как бы выступить как единым фронтом под эгидой НАТО, если не дай бог, такая необходимость возникнет. Ну, понятно, что Польша и страны Балтии, они как бы готовы к противостоянию. Но понятно, что как бы их сил может не хватить.
Ну, а сам вот этот видеоконтакт президента Байдена и президента Путина, на ваш взгляд, он полезен? Или это такая вот не очень нужный ход в игре?
Ну, контакты между президентами – вещь полезная. Но в данном случае речь не контакт между президентами. У президента Путина нет такой, как бы, величины. Это диктатор. Потому что все-таки слово «президент» подразумевает наличие некоторых институтов, которые гарантируют преемственность власти и нормальный выборный процесс. А Путин – диктатор, а вот контакты между президентами свободных стран – диктаторами – это вещь иногда бывает необходимая, но злоупотреблять этим нельзя. И встреча в Женеве была, безусловно, большой ошибкой и ни к чему хорошему не привела. Продолжение этих контактов будет опять работать на Путина, потому что будет демонстрировать его способность вынуждать президента Байдена, пока де-факто еще лидера свободного мира, к переговорам. То есть это понуждение такого, даже не к миру, а понуждение к разговору. Это плохой знак. Он пока будет в очередной раз демонстрировать слабость Америки. И в условиях, когда репутация Америки уже подорвана и правлением Трампа, и явной слабостью администрации Байдена, особенно мы говорим про трагический исход, в общем, выводы американских войск из Афганистана, это, безусловно, крупнейшее геополитическое поражение Америки за последнее время, причем не вызвано ничем, кроме желания Байдена вывести войска к круглой дате, к 20-й годовщине нападения на Америку вот 11 сентября 2001 года. Поэтому ничего ждать хорошего от этого разговора не приходится. Будем надеяться, что он не пройдет никаким негативным последствиям, которым привела, безусловно, Женева, которая убедила Путина в том, что он может делать все, что угодно. И естественно, европейские союзники Америки, они тоже сочли это как сигнал тому, что на Америку рассчитывать в этих вопросах больше не приходится. И это, увы, дало толчок очередному витку франко-германского умиротворения Путина, которое, правда, было сорвано восточными европейцами, но, тем не менее, как бы, тренд этот сохранялся некоторое время. И на сегодняшний день я боюсь, что очередной разговор Байдена с Путиным, он даст только негативный результат, потому что убедит Путина в том, что все его действия, они все равно будут только встречать устное порицание, но никоим образом не будут приводить к конкретным выводам и жестким действиям американцев.
Ну вот вернусь к дискуссиям на вашем форуме. У вас был очень интересный диалог с Михаилом Ходорковским, и, собственно, был задан очень важный вопрос: может ли Россия трансформироваться в либеральное государство, не изменив отношения с Украиной, не вернув Крым? Давайте послушаем сначала Михаила Ходорковского.
Авторитарный режим уж точно не вернет Крым Украине, а либерально-демократический... Ой, сильно сомневаюсь. Нам надо налаживать добрососедские отношения, а для этого разрешить вот эту вот безумную, тлеющий конфликт на Донбассе. Это вот то, что надо сделать быстро. Я абсолютно убежден, что вот это как раз проблема должна и будет решена любым правительством, которое придет после Путина.
Это был Михаил Ходорковский. И тот же вопрос Гарри Каспарову. Собственно, как нужно решить эти проблемы? Крым, Донбасс, добрососедство.
Моя позиция никогда не менялась. Аннексия Крыма была преступлением. А преступление не может становиться частью политики новой России. Если мы говорим про новую Россию, про ту Россию, которая хочет стать частью цивилизованного правового мирового пространства и стать частью как бы глобальных решений, а не постоянным источником проблем, то вопрос Крыма также должен решаться автоматически. Я считаю, что Российское учредительное собрание, о нем, кстати, Ходорковский говорил и признавал, что оно должно будет рассмотреть и вопрос Крыма. Просто, мне кажется, наше расхождение в том, что Михаил Борисович не верит в то, что представительные органы новой России примут решение по передаче Крыма законному владельцу Украине. А на мой взгляд, это вопрос принципиальный, и я очень надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает, потому что я не могу представить себе новую свободную Россию, продолжающую оккупировать Крым. Про Донбасс мы даже не говорим, здесь, мне кажется, есть полное понимание того, что должна быть немедленно прекращена всякая помощь бандитам, которые продолжают оккупировать часть украинской территории. И мне кажется, важной частью этой этих восстановления добрососедских отношений будет выдача всех, кто нарушил украинские законы, совершал преступления. Эти люди должны быть выданы украинскому правительству для того, чтобы они получили по заслугам за свои совершенные деяния. Вопросы там, репарации, здесь, конечно, более сложный вопрос. И понятно, что даже если мы представим себе признание, немедленное признание украинского суверенитета над Крымом, это не вопрос, который решается так же там, молниеносно. То есть можно признать суверенитет, то понятно, сам процесс передачи, возвращения Крыма А в Украину займет определенное время, потому что все-таки мы говорим про судьбы сотен тысяч, миллионов людей, которые могут решить, что они должны уехать из Крыма, кто захочет вернуться. То есть это довольно сложный процесс, и я много раз говорю, что я готов буду участвовать в том, чтобы его решить, для именно восстановления добрососедства между нашими, нашими странами. Но, на мой взгляд, здесь не может быть никакого компромисса. И я повторяю, очень надеюсь, что новая российская власть, ее учредительное собрание, которое будет работать над новой конституцией, а конституция, как известно, включает в себя и вопросы территориального устройства, все-таки зафиксирует тот факт, что будущее России связано с отказом от любых имперских амбиций, имперских традиций. И поэтому все оккупированные территории, ну, кстати, не будем забывать еще и Южную Осетию, то есть оккупированную грузинскую территорию, де-факто российский протекторат над Абхазией, еще одна грузинская территория, что все эти вопросы, ну, сюда же до кучи Приднестровья, которое держится благодаря российской поддержке, российским войскам, то есть все эти вопросы должны быть решены. Вот, решены, и только так, на самом деле, можно будет двигаться вперед.
А вы не предсказываете, не предвидите возможности эскалации именно в Донбассе в юридическом плане, скажем, признания этих республик? Путин тут сказал, что это пока не признанные республики. Ну вот есть такие прогнозы кремлевских сторонников. Вот если переговоры с Байденом провалятся, может измениться вот эта политика в отношении этих донбасских территорий?
Ну, мы перескочили сейчас, вот, как бы обсуждение будущего, конкретным проблемам сегодняшнего дня. Никаких ограничений у Путина по эскалации конфликта в Украине нету. И я уже сказал о том, что выдача партбилетов руководителям бандформирований в ДНР, так называемых ДНР, ЛНР, это прямой индикатор того, что Россия вполне готова к аннексии этих территорий. Такое тоже может случиться. Безусловно, но опять, это по большому счету ничего не меняет, потому что территория все равно находится под контролем сегодня прямым России, и просто аннексия сделает эти вещи просто очевидными для всего мира, еще раз покажет, как говорится, что все минские договоренности были ширмой, прикрывающей попытки Путина воздействовать изнутри на украинскую политику путем включения этих политических образований в политическое тело украинской политики, украинской государственности.
Но есть еще и сюжет с Белоруссией. Вот была эта атака мигрантов на европейские границы, введены ответные санкции, границу прорвать не удалось, Лукашенко стал более зависим от Кремля. Вот хочется понять, что будет дальше. Ну вот тот же Михаил Ходорковский в дискуссии говорил о возможности поглощения Беларуси.
Путин Лукашенко явно не любит. То есть вот я не знаю даже, так сказать, кого он не любит больше. Там, Лукашенко или Навального. Но при этом Путин в этом смысле демонстрирует себя как прагматик. И он понимает, что смена Лукашенко – это в том числе удар по нему лично. Путин уберет Лукашенко, то мы готовы принять Путина? То почему бы и нет? Да, вот это вот от этого зависит. Ну а что делать с этим, так сказать…
Если вдруг оно потом случится?
Учредительное собрание. А куда деваться? Все точно так же. Учредительное собрание – один из вопросов, который будет стоять на обсуждении. И думаю, если к тому моменту Белоруссия окажется в составе России, то она там и останется.
Опять пессимизм Михаила Ходорковского. Ну и что-то очень много задач придется решать учредительному собранию, Гарри Кимович.
Если эти проблемы накапливаются годами, десятилетиями, по большому счету мы по-прежнему, как говорится, остались еще с советским наследством, от которого не избавились. Ну да, естественно, если мы хотим построить нормальную страну, функционирующую страну, которая может отвечать на вызовы 21 века, да, придется эти проблемы решать. Я понимаю пессимизм Михаила Борисовича, но он во многом связан с тем, что ему кажется, мне кажется, здесь все-таки заблуждается, что большинство белорусов, оно примет путинское правление и примет интеграцию в Россию. Мне кажется, что тренд несколько другой. Беларусь уже гораздо более европейская страна, чем это кажется со стороны. И вот уровень сопротивления диктатуры Лукашенко, он на самом деле вносил европейский вектор. Я что-то не слышал много там призывов к объединению с Россией. То есть, поэтому такая замена Лукашенко на российского наместника или просто интеграция Беларуси с Лукашенко как частью вот этого нового гибридного политического устройства, я не думаю, что она жизнеспособна. И совершенно очевидно, что если произойдет поглощение, то учредительному собранию надо будет тоже на это реагировать. Тут здесь все очень просто. Там достаточно провести референдум будет в Беларуси. Я полагаю, что он даст подавляющий перевес сторонникам независимости. И я думаю, что как бы, этот вопрос будет решен, мне кажется, даже быстрее, чем вопрос Крыма. Ровно потому, что само население Беларуси, оно, мне кажется, в своей массе основной, особенно учитывая большое количество молодых, активных людей, уже на Европу ориентированных, оно совсем не горит желанием становиться российской провинцией.
Гарри Кимович, а какой пример дала борьба белорусов с Лукашенко России? Вот мы слышим часто, что 90% или там 80% населения против этой тирании, когда все живое уничтожено, там пресса, независимые организации. И вот ничего сделать люди не могут. Увеличивается эмиграция, вот, люди, там большое количество политзаключенных. В общем, такой безнадежный сценарий.
Ну, сценарий не безнадежный, сценарий довольно пока грустный, пессимистический, но он напрямую связан с ролью Путина. И Беларусь не первая страна, в которой путинское вмешательство спасает диктатора, который не имел шансов удержаться. Это, конечно, Сирия, это Асад, которого спасла путинская поддержка прямая, в том числе военная. И это также Мадуро. Это венесуэльский диктатор, превративший свою некогда процветающую страну сегодня в наркокартель, который еще приторговывает нефтью. Кстати, интересно, что вот модель сохранения власти у диктаторов, современных диктаторов, она достаточно похожа. Вот мы сейчас упомянули о нарастании эмиграции из Беларуси. Это уже и стало как бы такой вот своего рода фишкой современных диктаторов. В Венесуэле, стране с 28-миллионным населением, сегодня примерно 7 миллионов иммигрантов, 7 миллионов человек, которые вынуждены были покинуть страну. То есть там почти четверть населения страны оказалось за ее пределами. И понятно, что это наиболее активные действующие люди, думающие, желающие что-то делать. И, соответственно, как понижается качество человеческого материала внутри страны. Но тогда диктатору легче управлять. Ну, про Сирию мы не говорим. Там миллионы беженцев. И это, конечно, тоже помогло Асаду. Лукашенко работает по этой же модели. То есть, уезжайте. То есть это... Кстати, Путин тоже, в общем, не особенно препятствует иммиграции молодых, талантливых, дееспособных людей из России, потому что режиму кажется, что тогда так проще будет управлять теми, кто остался. Но совершенно очевидно, что Лукашенко не продержался бы там и недели без прямой финансовой и политической поддержки Путина. Причем понятно, что политическая поддержка включала в себя и признание того факта, что при необходимости Россия окажет и силовую поддержку режиму, и это те, кто выступал против режима внутри страны, понимали. То есть, кстати, это влияло, я полагаю, и на белорусских силовиков. Даже если многие из них готовы были перейти на сторону восставшего народа, они понимали, что это не решит немедленно проблемы, потому что тут же на их место придут российские силовики, которые готовы, как известно, применять любые самые жесткие меры для подавления выступлений против диктатуры.
Ну, я знаю ваше достаточно скептическое отношение к тому, что в России называется выборами. Тем не менее, на этих выборах была такая акция протеста, я бы ее назвал. Ее некоторые считают неправильной, тоже яблоко, что не надо было голосовать за КПРФ, чтобы там «Единая Россия» не набрала много голосов. Это, мол, ударило по мемориалу, теперь власти с ним борются. Но, тем не менее, сторонники Навального предлагали поддержать коммунистов и других, так сказать, парламентских оппозиционеров, чтобы «Единая Россия» не набирала много голосов. Что вы думаете об этой вот акции протеста, с кем вы?
Я, мне кажется, так часто говорил на эту тему, что, мне кажется, даже надоело повторяться. Это совершенно бессмысленный спор, там, тяни-толкая. Никакого отношения к реальной политической жизни он не имеет. Потому что укрепление путинской диктатуры никак не связано с тем, что там будет решено. Там будут голосовать за коммунистов, будут голосовать за яблочников. Партия «Яблоко» сегодня превратилась, в общем-то, в очередной... Ну, это политическая фикция, которая существует реально только на бумаге. И только сохраняет регистрацию только потому, что ее создатель, бессменный лидер, кстати, который власть находится уже гораздо дольше Путина в своей партии, открыто поддерживает многие одиозные вещи путинской политики. Что касается умного голосования, 10 лет назад это можно было еще обсуждать. Голосуй за любую партию, кроме «Единой России». Сегодня это абсолютно бессмысленно. Никакой разницы между разными думскими партиями нету. Это все части одного политического устройства, которое тотально контролируется из Кремля. Вся политическая жизнь в России, вся абсолютно находится под контролем администрации президента, ну и, естественно, силовых структур. Поэтому что там скажет «Яблоко», там, что там скажут там, представители команды Навального, никакого отношения к тому, что происходит на российском поле, вот этом эрзац политики. Это никакого влияния не оказывает.
Ну, если так, скажите, а зачем надо было тогда Кремлю запрещать организации Алексея Навального, самого его, так сказать, отправлять в тюрьму? Часть его активистов тоже в тюрьму. В общем, с чем вы связываете резкое усиление репрессий, если все вроде как по-вашему под контролем?
А кто сказал, что он был резкое? Между прочим, знаете, это употребление прилагательного резкое зависит от, как бы это, может быть, от угла обзора просто. Вообще-то процесс формирования путинской диктатуры начался не вчера, и не позавчера, и не год назад.
Но иноагентов объявляют каждый день, журналистов, например, и юристов.
Секундочку, правильно. Так, ну, направление, как известно, формирование диктатуры – это движение по наклонной плоскости. А по законам физики это направление только в одну сторону и с ускорением. Поэтому надо просто понимать, что в стране, в которой власть сформировалась в результате Чеченской войны, взрывов домов, власть, которая спокойно, как говорится, пропустила через себя Нордост и Беслан, страна, в которой убивали журналистов, Щекотихину убили в 2003 году, Анну Политковскую в 2006 году, напоминаю, 15 лет назад. Страна, в которой у стен Кремля убили лидера оппозиции Бориса Немцова. Страна, которая ведет агрессивные войны. Ну, а так, это длинный такой список, в который большинство уже людей, занимавших принципиальную позицию по отношению к путинской диктатуре, находят или в тюрьме, или за границей. Рано или поздно, как говорится, даже те, кто искал возможность даже не взаимодействия, а какого-то поиска ниши, которой можно было бы продолжать свою деятельность, они тоже станут объектами. Опять, все происходит не мгновенно, но процесс ужесточения диктатуры неизбежен. Более того, формирование структур, диктаторских структур, как в сфере пропаганды, так и силовых структур, требует новых объектов для их деятельности. Но это как бы тоже, мне кажется, самоочевидно. И так же, как там структурам Кириенко необходимы фиктивные выборы, чтобы показывать свою значимость, также силовикам требуются новые жертвы. Понятно, что если уже не осталось реальных оппозиционеров, то будут искать того, кто хоть как-то подходит под определение. Причем эти определения штампуются с каждым день, там все новые и новые, ровно потому, что требуется демонстрация как бы своей значимости, нужности. Поэтому и мемориал попал под раздачу сейчас, никакого отношения к псевдовыборам не имеет. И понятно, что действия команды Навального, которые власть терпела, считая, что это дает какие-то определенные плюсы для как бы, того, чтобы сбивать напряжение в обществе, тоже стали неприемлемыми. На самом деле Навальный не переходил никаких красных линий, он просто не заметил то, что линия сдвинулась. И то, что он делал, оказалось уже по другую сторону. Вот. И можно говорить, что если там еще остались какие-то там ростки жизни, хотя что-то я их не вижу, может быть, издалека, вот, то они тоже будут затоптаны.
Ну что ж, тогда остается только мечтать о прекрасной России будущего, теоретизировать, какая она будет после какого-нибудь чудо-дарования демократии России. У вас был длительный диалог с Михаилом Ходорковским на тему переходного периода, переходного правительства. Давайте мы его услышим, а потом обсудим.
То, как произойдет падение режима, с высокой степенью вероятности зависит не от нас. А вот то, что будет на второй день, вот это очень важно. Здесь базовая проблема заключается в том, что когда в России теряется государство, в этот момент у нас начинается анархия. Нам нельзя потерять государство ни на одну минуту. Поскольку если мы его потеряем, то нас киданет в сторону анархии, а оттуда неизбежно обратно к диктатуре. Переходное правительство не сможет быть демократичным. Оно не будет построено в результате демократической модели с высокой степенью вероятности, и ему придется действовать на переломе, а это значит за пределами демократических методов. У нас есть 24 месяца для того, чтобы провести учредительное собрание, и после учредительного собрания уже на основании новой конституции проводить выборы органов власти, обладающие достаточной легитимностью.
Ну, это видение Михаила Ходорковского, и я обращаюсь к Гарри Каспарову. Гарри Кимович, ну что вы скажете, зачем нужно переходное правительство, учредительное собрание, и вообще зачем нужна какая-то схема вот, теоретическая на далекое, по всей видимости, будущее?
А кто сказал, что оно далекое? Я, например, не знаю, далекое оно будет или близкое. Диктатуры вообще такие образования, которые вот сегодня у них все в порядке, а завтра случаются большие проблемы. Мы знаем из истории, что крах диктатур, подобных путинской, зависит от, во многом от внешнеполитической катастрофы. Между прочим, внутриполитические как бы, условия, внутриэкономические условия для взрыва, они созрели. Просто понятно, что на сегодняшний день режим обладает достаточной степенью контроля за силовыми структурами, и бюрократия пока сохраняет верность вождю. Вот. Но настроение, даже если посмотреть на официальные данные, которые публикуются о реальном уровне поддержки Путина, как бы все эти рейтинги, они указывают на то, что вектор идет, естественно, вниз. И внешнеполитическая катастрофа, она может случиться, скажем, в результате войны с Украиной. Вообще много как бы черных лебедей, как говорится, там сейчас летают по всему миру. Поэтому такие возможности есть. И главное, что нужна все равно степень готовности к тому, что это может случиться. Да, может быть, это окажется излишним, как бы, излишним оптимизмом вот в стадии подготовки к такому переходу. Но будет преступлением перед будущим нашей страны, если такая возможность представится, а мы будем не готовы. И поэтому обсуждать это надо сейчас. Не вообще говорить про прекрасную Россию будущего, а о том, как можно будет решать проблемы, если такая возможность у нас представится. Такие возможности были в 17-м году, в 91-м году. Они были упущены. Но третий раз упускать такую возможность будет нельзя просто. Это будет, ну, мне кажется, демонстрацией просто нашей исторической безответственности, если мы сейчас не начнем это серьезно обсуждать. И мне кажется, такой разговор, который состоялся у меня с Михаилом Борисовичем, он актуален, он необходимый. И во многом, кстати, указывает на прожектерство тех, кто сейчас говорит, ну вот мы проведем выборы. Какие выборы вы проведете на следующий день? По каким законам вы их проведете? Кто будет считать эти голоса? И Алла Памфилова? Вот, а в Чечне их будет контролировать Кадыров? На самом деле это важные слова, которые были сказаны Ходорковским о том, что переходное правительство, ну, можно сказать, временное, но коннотация этого слова для российской истории, она довольно негативная, по причине, как говорится, политического, бесславного политического конца этой конструкции. Так вот, этому правительству придется действовать ну, в таком вот в правовом вакууме, который возникнет после краха режима и до момента сбора как бы уже новой политической конструкции, для которой, конечно, потребуется учредительное собрание. 24 месяца – это такой, ну, мне кажется, разумный срок, который позволит, в общем, начать формировать новую политическую реальность. При этом, мне кажется, Ходорковский правильно указывает о необходимости сохранения государства. Государство в данном случае не государство, как бы, Россия в сегодняшних границах. То есть это мы говорим про то, что есть вопросы для учредительного собрания. И опять об этом мы там тоже в диалоге с Ходорковским говорили. А речь идет про управленческий аппарат. Какая-то профессиональная часть его должна оставаться. А дальше, ну, разговор будет длинный, поэтому не все попало в ваш видеосюжет. А, там есть важнейший вопрос, связанный с люстрацией. А кроме люстрации, на самом деле, и уголовное преследование тех, кто нарушал законы, и, в общем-то, и незаконно обогащался за счет российской казны, ну и совершал иные преступления, должностные преступления, вот, пользуясь властью бесконтрольной. То есть это, на самом деле, масса вопросов, которые придется решать, и более того, понятно, что те, кому их придется решать в этот переходный период, они, в общем, должны будут действовать с известной оглядкой на то, что случится потом. Ровно потому, что как бы, серьезный переход из одного состояния диктатуры, в данном случае, к протодемократическому обществу, он будет далеко не безболезненным. И совершенно очевидно, что новые органы власти, уже законно избранные, они могут критично посмотреть на деятельность тех, кто этот переход осуществлял.
Да, а вот у вас там возник такой вопрос, а что делать действительно со старыми кадрами, особенно в силовых структурах, да и с самими силовыми структурами? Или это зависит от того, каким образом этот переход произойдет? Вот переход от сталинизма к протодемократии занял с 1953 года по 1991, ну, можно там посчитать, 30 с лишним лет.
Мне кажется, что, наверное, неправильно было бы говорить о переходе от сталинизма к протодемократии, ровно потому, что сталинизм просто видоизменился в более мягкую форму диктатуры коммунистической партии, и это было связано с нежеланием номенклатуры подвергать себя риску, той ситуации, в которой все жили при Сталине. То есть попытки радикального реформирования, которые, судя по всему, предлагались Лаврентием Берии, были пресечены в самом зародыше. Как раз Хрущевым и другими членами Политбюро, которые видоизменили немного систему управления, но сохранили как бы ее основу. Демонтаж советского управленческого аппарата, вот эти структуры начинаются уже в конце Горбачевского правления. Причем я думаю, что многое из того, что случилось, как говорится, происходило не потому, что этого хотел Горбачев, а потому что это просто было уже требованием истории. Сейчас там придется действовать сознательно, не стихийно, а именно сознательно, отказываясь не только от путинского наследия, но и от того, что пришло из советского наследия. Это вопрос как бы исходной точки легитимности как бы новой России. И поэтому, вот, на мой взгляд, в общем, говорить о таком продолжительном историческом периоде бессмысленно. Ходорковский правильно указывает на достаточно ограниченный временной промежуток, в течение которого необходимо будет добиться результатов, если мы хотим, чтобы Россия не упустила третью, может быть, последнюю попытку свою за 100 с лишним лет перейти в иное качественное состояние.
Ну, а вот все-таки эти структуры-то, ну, есть ФСБ, например, есть там какие-то отделы в МВД, есть чисто репрессивные структуры. Они должны быть полностью уничтожены?
С моей точки зрения, КГБ является преступной организацией, которая должна, безусловно, быть ликвидирована. Вот, причем это вопрос даже не только как бы вот сегодняшнего КГБ ФСБ, который больше стал такой мафиозной структурой, которая просто занимается крышеванием разного рода бизнесов, а мы говорим про ту организацию преступную, созданную, если я не ошибаюсь, в декабре 2017 года, и с которой связаны, ну, она меняла название много раз, но понятно, о чем идет речь, связаны самые зловещие страницы советской, ну, и в том числе и современной российской истории. Понятно, что в России должна быть, конечно, своя система безопасности. И это, кстати, один из вопросов, который надо обсуждать сейчас. Реформа силовых структур. Вообще, вот как это должно все выглядеть? Ведь если мы представим себе, что такая возможность представится, в суматохе вот этой новой перестройки невозможно будет заниматься серьезным обсуждением. Нужно иметь некоторые планы. Пусть они будут достаточно даже приблизительными, но хотя бы планы, как это можно сделать. И вы правильно говорите, что силовые структуры – это одна из самых болезненных проблем. Поэтому, помимо общего заявления, как бы, вот, и общей позиции как бы, о преступности КГБ и вообще всех ее ипостасей, начиная с ФЧК Дзержинского, Нужно понимать, что будет в новой России, как эти структуры будут функционировать. И это один из тех вопросов, которые надо решать сейчас. И Ходорковский, мне кажется, правильно сказал о том, что многое будет зависеть от метода как бы, смены режима, от того, как это произойдет. И также очевидно, что какая-то часть нынешней системы силовых структур наверняка станет частью новой власти. Вопрос только в том, на каких условиях. Кстати, одна из грубейших ошибок американцев в Ираке была тотальный отказ от взаимодействия с силовыми структурами Саддама Хусейна. Многие из них готовы были пойти на работу и обеспечили бы, скорее всего, более мягкий переход Ирака к демократии. Вот. А тотальный отказ от этого взаимодействия, он неизбежно приводит к новому витку противостояния в обществе, причем понятно, что этот виток, он не всегда носит мирный характер.
Ну что ж, давайте посмотрим, а что в России, как россияне реагируют на злободневные вопросы.
Каким политикам вы доверяете?
Нет, никаким политикам не доверяю.
Власти, конечно, потому что Владимир Владимирович, он ведет правильную политику, и я счастлив, что у нас такой президент.
Наверное, оппозиция, потому что власть от власти уже устали от ее политики.
Я не доверяю ни тем, ни тем, на самом деле. Потому что такая власть у нас сейчас, что доверие к ней пропало, так сказать. Оппозиции, ну, это люди те, которые что-то там пытаются сделать, да, наверное, у нас. Но у них нет так таковой идеи. Нет так такового лидера.
Скорее, наверное, власти, чем оппозиция.
Никому. Оппозиция не сформировалась, а власти давно не доверяю.
У меня больше положительные эмоции вызывает Путин, чем Навальный. Наверное, это будет сейчас удивительный ответ.
Власти. Потому что власть имеет какой-то авторитет, а оппозиция нет.
Оппозиции. Потому что власть уже давно утратила свое доверие.
Ну, в интернете у нас результат такой, что все-таки 70% отдали свои голоса за ответ, что они бы поддержали противников Владимира Путина. Гарри Кимович, в завершение. Ну вот вы видите такое настроение на улицах Москвы. И есть, собственно, ваши политические шахматы, где противник Владимир Путин все время меняет правила игры. Можно ли выиграть эту партию?
Любое упоминание шахмат подразумевает наличие правил. Ну, как вы справедливо сказали, наш противник в этой партии имеет возможность менять правила по ее ходу. И, понятно, это делает невозможным достижение нормального результата. Но вот то, что мы услышали сейчас, это на самом деле основание для оптимизма, потому что я подозреваю, что даже те, кто так уверенно в микрофон говорит, что они поддерживают Путина, они, может быть, делали это в силу того, что все-таки они говорили в микрофон. То есть даже вот этот довольно приблизительный опрос указывает на то, что уровень поддержки власти резко упал. Цифры на улицах Москвы 10 лет назад были бы совсем другими. Вот. А более того, люди вообще с трудом представляют, что такое оппозиция. Но оппозиция все-таки это политический термин. Это организации, которые способны, политические организации, которые способны бороться с властью на каких-то выборах. То есть это процесс целый. От регистрации партии, фандрейзинга, дебатов. Ничего этого в России сегодня нету. Поэтому, когда люди говорят про оппозицию, они говорят вообще про недоверие власти. То есть, как бы, я думаю, что вот такие цифры, которые явно, как говорится, указывают вектор движения российского общества, они говорят о том, что уровень поддержки Путина находится на очень низкой отметке, и это означает, что любой внешнеполитический кризис, серьезный, на фоне пандемии, на фоне дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации в стране, на фоне чудовищной коррупции, когда люди прекрасно понимают, что, в общем-то, все национальные ресурсы разворовываются в угоду достаточно небольшого количества людей, клики, которые просто продолжают обворовывать страну. Все это может, на самом деле, создать такую химическую смесь, взрывную, вот в российской действительности, которая может привести к изменениям гораздо быстрее, чем кто-либо нас может предположить.
Спасибо. Я благодарю нашего гостя. У нас в эфире был основатель форума «Свободная Россия», о котором мы говорили, глава Совета Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».